Бо ян бо вещий, а ще кому хотяше пісень творіті, то розтікашеся мислію по древу, сірим волком по землі, шизим орлом под облаки. І так продовжує сочинитель слова. Начнем, братья, повесть эту от старого Владимира и дойдем до нынешнего Игоря, который припоясал ум крепостью, изострил сердце мужеством, наполнился ратного духа и навел свои храбрые полки на землю половецкую, за землю русскую. После этого непосредственно следуют слова. Тогда Игорь взглянул на светлое солнце и увидал, что все воины его прикрыты тьмою. Здесь с первого взгляда очевиден пропуск, ибо сочинитель обещал начать повесть от старого Владимира. Мы необходимо должны предположить здесь рассказы о борьбе Мономаха и последующих князей с половцами и потом естественный переход к походу Игоря на поганых. Очень вероятно, что приведенное нами выше поэтическое сказание о походах Мономаха и о том, что происходило в степи по его смерти, находилось между этими сказаниями, которыми начал свою повесть сочинитель слова о полку Игореву. Последний верен своему обещанию рассказывать по былинам. Рассказ его совершенно одинаков с рассказом летописца, лишнего в нем одни только поэтические украшения. Что же касается подробностей, то их гораздо больше в летописи. Любопытно, что в слове гораздо больше превозносится похвалами Всеволод Святославич, чем Игорь, старший брат. В битве на первом плане поставлен Всеволод. Этим рассказ сочинителя слова отличается от рассказа летописного. Но такое предпочтение Всеволода объясняется словами летописца, который, сказавший о смерти Всеволода, прибавляет, что этот князь превосходил всех Ольговичей доблестью. Особенно же замечательные для нас слова автора об усобицах княжеских. В сильных выражениях описывает он усобицы, происходившие вследствие лишения власти Олега Святославича. Тогда земля сеялась и росла усобицами. Погибла жизнь Дажбогова, внука. В княжих-крамолах век человеческий сократился. Тогда по русской земле редко раздавались крики земледельцев, но часто каркали вороны, деля между собою трупы, часто говорили свою речь галки, сбираясь лететь на добычу. В другом месте. «Сказал брат брату, это мое, и это мое же, и за малое стали князья говорить большое, начали сами на себя ковать крамолу, а поганые со всех сторон приходили с победами на землю русскую». Описывая общее горе на Руси, когда услыхали здесь об истреблении полков Игоревых, сочинитель слова опять начинает говорить об усобицах. «Стонал Киев тугою, а Чернигов напастями. Тоска разлилась по русской земле, а князья сами на себя крамолу ковали, а поганые наезжали на русскую землю, брали дань по белке от двора». В этом отношении замечательна также жалоба старого Святослава Киевского, когда он узнал о беде северских князей. «Все зло мне происходит от княжева непособия. Благоприятное время от него упущено. Великий князь Всеволод III, чтоб тебе перелететь сюда издалека, отцовского золотаго стола поблюсти, ведь ты можешь Волгу раскропить, а Дон шлемами вычерпать. Если бы ты был здесь, то была бы у нас половецкая раба по нагате, а раб по резане». Сочинитель от имени Святослава обращается также и к другим князьям с требованием помощи русской земле и мести поганым за обиду Игореву. Обращаясь к племени Всеславову, князьям полоцким, он упрекает их как зачинщиков усобиц, которые дали возможность поганым нападать на русскую землю. Здесь, разумеется, первая усобица по смерти Ярослава, начатая Всеславом Полоцким. «Ох!» — прибавляет сочинитель. «Стонать русской земле! припомнивши первую годину и первых князей, того старого Владимира, Мономаха, нельзя было пригвоздить к горам киевским. В древних русских стихотворениях из лиц исторических описываемого времени является действующим новгородец Василий Буслаев. Песня в некоторых чертах верно изображает старину новгородскую, в некоторых старину общую русскую. В славном великом Новгороде жил Буслай до 90 лет. С Новгородом жил, не перечился. С мужиками новгородскими поперек словечко не говаривал. По смерти Буслая осталась вдовою жена его, Амелфа Тимофеевна, да сын молодой, Василий Буслаевич. Этот-то Василий представлен в песне образцом и предводителем новгородской буйной молодежи, славной походами своими на севере, ходившей всюду без новгородского слова, не дававшей покоя ни своим, ни чужим. Василий стал водиться с пьяницами, безумницами, удалыми добрыми молодцами. Пьяный стал буйствовать по улицам, бить, уродовать прохожих. Пошли жалобы на молодого буяна. Новгородцы, однако, не попытались его взять и наказать. Над ним была другая власть, которой и обратился город с жалобой. Власть старухи-матери. К ней посадские, богатые мужики новгородские принесли великую жалобу на буйство сына. Она стала журить, бронить Василия. Журьба не полюбилась ему, и он вздумал набрать себе дружину таких же молодцев, чтоб с ними буйствовать безнаказанно. Он кликнул клич. «Кто хочет пить и есть готовое, вались к Ваське на широкий двор, пей и ешь готовое, носи платье разноцветное». Охотники нашлись. Собралось их 29 человек. Пришли они в братчину Никольщину. Василий заплатил за каждого брата по 5 рублей, за себя 50 рублей. И церковный староста принял их в братчину. Вечером начались потехи, которые летописец называет «от беса замышленным делом». Стали бороться, а в ином кругу на кулачки биться — и от кулачного боя дошло до большой драки. Мы видели, как немецкие купцы в договоре с новгородцами обезопасивали свой двор относительно обычной новгородской забавы — драки. Недаром в Новгороде ходило предание, что Перун, когда его тащили Волхов через большой мост, бросил свою палку и сказал: «Пусть новгородцы этим меня поминают». Эту палкою и теперь безумные убиваются — «Утеху творят бесом», — прибавляет летописец. Василий вмешался в драку, и кто-то его очень неловко задел. Он закричал своим, что его бьют. Дружина выскочила, и началась схватка. Скоро они улицу очистили, прибили уже много до смерти, вдвое, втрое перековеркали, руки-ноги переломали. Буслаевич, видя, что его взяла, вызывает на бой весь Новгород, заключает с жителями его условия, что если он с дружиною побьет новгородцев, то последний платит ему дань по смерть, а если новгородцы побьют его, то он обязан давать им дань. Началась у них драка, бой великая. Дерутся день до вечера, Буслаевич с дружиною начинает одолевать. Новгородцы, видя, что дело плохо, обращаются опять с просьбой и подарками к матери Буслаевича, и материнская власть является во всей силе. Того, кто вызвал на бой целый Новгород и победил, того одна материнская служанка берет за белые руки и тащит на двор родительский, где мать велит запереть его в глубоких погребах, за железными дверями, за булатными замками. Между тем, пользуясь отсутствием вардя, новгородцы одолевают дружину Буслаевича. Побежденные, увидя служанку матери Васильевой, шедшую на Волхов за водою, просят ее, чтобы она не подала их, освободила их предводителя. Служанка исполняет просьбу, отпирает погреб, где сидел Василий, и тот, возвратившись к своим, дал снова им победу. У ясных соколов крылья отросли, у них молодца в думушке прибыло, и уж мужики, новгородцы, покорилися и помирилися. Сложилась и другая песня о том же Буслаеве, как он ездил молиться. Буслаевич приходит к матери, как вьюн около нее увивается, просит благословения великое идти в Иерусалимград со всею дружиною храброю. Мать в ответ говорит ему любопытные слова, резко очерчивающие эпоху. «Если ты пойдешь на добрые дела, дам тебе благословение великое. Если же ты, дитя, на разбой пойдешь, не дам благословения великого. Не носи, Василья, сыра земля». Буслаевич поплыл с дружиною в Иерусалим. На дороге встречает гостей корабельщиков и на вопрос их, куда погуливает, отвечает также очень замечательными словами. «Гои еси вы, гости корабельщики! А мое-то ведь гулянье неохотное! С молоду бито много, граблено! Под старость надо душу спасти!» Василий приезжает в Иерусалим. Пришел в церковь соборную, служил обедне за здравие матушки и за себя, Василия Буслаевича. И обедню с панихидою служил по родимом своем батюшке и по всему роду своему. На другой день служил обедне с молебнами про удалых добрых молодцев, что с молоду бито много, граблено. Буслаевичу не суждено было возвратиться домой из этого путешествия. Не веруя ни в сон, ни в чох, веруя только в свой червленный вяз, он пренебрег предостережением не скакать вдоль заколдованного камня и убился под ним. Таким образом, разгульная жизнь новгородской вольницы оставила по себе память в народе, и предводитель новгородских ушкуйников является в произведениях народной фантазии среди богатырей Владимирова времени. Из исторических лиц описываемого времени является действующим в старинных песнях новгородский соцкий Ставр с женою. Летопись под 1118 годом говорит, что Владимир Мономах рассердился на новгородского соцкого Ставра, вызвал его к себе в Киев и заточил. Из летописного известия можно понять, что Ставр был виноват в том же, в чем и другие, заточенные с ним вместе бояре новгородские, а именно в грабеже каких-то двух граждан. Но песня приводит другую вину, именно хвастовство Ставра своим богатством, пред которым он ни во что ставил богатство и великолепие великокняжеское. «Что это за крепость в Киеве у великого князя Владимира? У меня, де Ставра боярина, широкий двор не хуже города Киева, а двор у меня на семи верстах, а гридни, светлицы белодубовы, покрытый гридни седым бобром, потолок в гриднях черных соболей, пол, середа одного серебра, крюки да пробои по булату злачены». Здесь, в этом описании убранства Ставрова дома, для нас любопытно то, что все украшения состоят в дорогих металлах и дорогих мехах. Другого ничего фантазия рассказчика не могла представить. Летопись новгородская под 1167 годом упоминает о садке Сытиниче, который построил каменную церковь святых Бориса и Глеба. Песня знает о богатом госте новгородском садке, который, принесший от Волги поклон брату ее Ильменю, получил от последнего чудесным образом в подарок несметное сокровище, так что садком мог выкупить все товары в Новгороде. Здесь вместо удалого предводителя вольницы видим богатого купца, который, подпивший на братовщине, хвастает не силою своею, но богатством. Таким образом, и другая сторона новгородской жизни оставила по себе память в произведениях народной фантазии. Сходство песенного садка с летописным заключается в том, что и в песне «Богатый гость» охотник строить церкви. Благочестие Садки не осталось без награды. Другая песня говорит, как Садко, находясь во власти морского царя, спасся от беды советами святого Николая. Из книжников, сочинения которых неизвестны, упоминается в летописи под 1205 годом в Галиче Тимофей, премудрый книжник, родом из Киева. Этот Тимофей притчами говорил против мучителя галичан, венгерского воеводы Бенедикта. «Яко в последние времена тремя имены наречется Антихрист». Но если память о важных событиях и лицах знаменитых, выдавшихся почему бы то ни было из среды современников, сохраняется в народе и передается из века в век в украшенных повествованиях, если при условии грамотности являются люди, которые в украшенной речи передают письму известие о каком-нибудь важном событии, не позволяя себе никаких уклонений, замышлений поэтических, невозможных уже по самой близости события всем известного, причем очевидно желание высказать господствующую мысль, господствующую потребность времени, какова была в описываемую эпоху потребность прекращения княжеских усобиц, княжеского непособия друг другу, потребность, столь ясно высказавшаяся в слове о полку Игореву. Если народу, самому младенцу,